Дорогое собрание, дорогих братьев и сестер, всех присутствующих, молодежь, детей, гостей, всех, кого Дух Святой сегодня побудил прийти в молитвенный дом, в Дом Божий и послушать, что Господь хочет сегодня нам сказать. Каждый раз, когда мы приходим в Дом Божий, это дом хлеба, и Бог нас кормит своим духовным хлебом. И кто принимает этот хлеб? Христос говорит, что этот хлеб – живый хлеб. И кто вкушает этот хлеб, он будет жить этим хлебом. Этим хлебом. В нашей жизни наше естество устроено Богом таким образом, что мы не можем накушаться на всю неделю, тем более на месяц или более на продолжительный период. Нам необходимо кушать ежедневно. Когда мы молоды, 5 раз, когда дети, потом, когда молоды, 3 раза, 3 раза, а потом, говорят, советуют 2. Вот мне некоторые говорят, что 2 раза для меня уже нормально. И я тоже это испытываю. 2 раза покушать – это более чем хорошо. А вот что касается духовного хлеба, сколько раз на день нам необходимо кушать? Когда молоды – 5 раз, чуть постарше – 3, а уже когда мы опытные – 2 раза, может быть, же вообще не надо? Что говорит Слово Божие? Христос говорит, делайте это как? Постоянно. Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам 4 главе. В молитве будьте постоянны, бодрствуя в ней с благодарением. Далее в послании к Фессалоникийцам апостол Павел пишет в 5 главе стихе 16. Всегда радуйтесь. Но как ты можешь радоваться, если ты голоден? Правда, когда ты голоден, когда ты не сыт, тогда и радости нет, тогда и пения нет. Но когда ты поел, и притом вкусно поел, тогда ты и радуешься. Поэтому пусть Господь благословит нас с вами сегодня, эту тему, которую мы будем сегодня рассматривать и будем изучать, чтобы мы приняли ее всем нашим сердцем, и чтобы она дополнила радости, той радости, которую Бог уже нам дал. И чтобы она дала нам жизни, той жизни, которую Бог нам дает и обещает, и чтобы она была той связующей цепочкой, тем звеном, который объединяет нашу эту временную жизнь с небом, с вечной жизнью. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 21 стих, записаны удивительные слова. Мы можем себе только представить, сколько людей следовало за Христом, когда Он жил на этой земле? Это было невообразимо. Христу некогда было отдыхать. На море, на суше, в городах, в селениях, в путешествиях всегда окружали люди, разные люди. Но в основном Иисуса Христа окружали больные, нуждающиеся, одинокие, сироты. И в Писании написано, что все, кто прикасались к Нему, что с ними происходило? Они исцеляли. Ни одна вдова в присутствии Иисуса Христа не чувствовала себя одинокой. Ни одна сирота в присутствии Христа не чувствовала себя оставленной. Ни один человек в присутствии Христа, кто был отверженным, кого не принимали, кем пренебрегали, он не чувствовал себя, что он не значит ничего. Он всегда чувствовал свою собственную значимость в присутствии Христа. Потому что Христос всегда говорил, вы сыны Бога живого. Бог позаботится о вас. Посмотрите на лилии полевые, посмотрите на птиц небесных. Бог же заботится о них. Тем более вы. Вы же сыновья и дочери Его. Неужели Бог о вас не позаботится? Поэтому не беспокойтесь о земном, чтобы это не было главным вашим беспокойством. А заботьтесь прежде всего о духовном. И когда будете заботиться о духовном, Бог даст вам 2 главные вещи, 2 благословения. Первое, в чем мы нуждаемся, это мудрость и второе – это здоровье, хорошее здоровье. Когда есть мудрость и есть здоровье, тогда есть все. Разве не так? В книге пророка Соломона или в книге Соломона прямо так и сказано. Мудростью наполняется дом всяким добром. То есть нужна мудрость, и Бог наполняет наши дома мудростью. Но главное, когда Он может наполнить наш разум и наше сердце вот этой мудростью Писания. Поэтому многие люди, как только услышали об Иисусе Христе, в сердцах, в их умах появлялось желание увидеть Его. В Священном Писании описывается несколько случаев, что эти люди стремились, искали возможности увидеть Его. Закхей однажды, начальник мытарей, слышал об Иисусе. Знаете, откуда он знал об Иисусе Христе? А его друг был приглашен в апостолы. Христос пригласил Матфея, мытаря, а это же друг Закхея. Они знали друг друга очень хорошо. И, конечно, когда Закхей услышал, что его друг тоже мытарь или мытарь, был приглашен Христом быть его последователем, в нем ожила надежда. Так значит, не все потеряно еще, а то уже все руководители Израиля считали нас предателями. Все мытари работали на римские власти, они считали, это продажные люди. Они, смотрите, они себе в карман, немножко государства больше себе в карман, и в конечном итоге им не доверяли, ими пренебрегали. Даже помните, когда Христос рассказал притчу о молящихся двух, что пришел фарисей и мытарь молиться в дом Божий, в храм. И что говорил Господу фарисей? «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, обидчики, богохульники, или хотя бы как, да, этот мытарь, хотя бы как он». А Христос говорит, а мытарь не смел поднять глаза к небу, а просто бил себя в грудь и говорит, «Господи, Господи, будь мне грешнику, помоги мне, помилуй меня». И Христос говорит, и этот, то есть мытарь, пошел в дом свой более оправданным, нежели тот. И, конечно, когда люди слышали это, и вот Закхей слышал об этом, хотел видеть Иисуса, хотя это было стыдно ему, сановитому человеку, богатому человеку, вот так вот бегать вокруг. Он был маленького роста. Всегда, знаете, люди высокого роста, они всегда все видят и как контролируют ситуацию там, где особенно, где очередь есть, где что-то дают. Вот, особенно это в советской, при советской системе было заметно. Помню, однажды я на Дальнем Востоке, когда жил, там иногда выбрасывали японские вещи. И идешь, вот там кофты выбросят, или там штаны, или там еще что-то. Очередь сразу, моментально. И что вы думаете? Я видел всегда вот большие, широкоплечие, они все видели и знали, а все маленькие вокруг бегали, никак не могли протиснуться туда. Так вот, я себе представляю Закхея. Он же боялся, потому что его знали, его узнавали. Ну, там протиснуться, скажут, ты куда? Хватит тебе, ты там протиснулся среди римлян, тут еще лезешь. И вот он посмотрел, и Иисус Христос примерно в этом направлении идет, и думает, я побегу наперед, залезу на смоковницу, и он точно будет мимо проходить, я его уже вот, я посмотрю, хочу посмотреть его. В сердце было желание. К его великому удивлению, он видит, что эта вся толпа, которая идет за Христом, как-то вот поворачивает и прямо идет на смоковницу, на которой он сидит. И действительно, Христос как будто ничего не видит, не замечает, идет, разговаривает с людьми, отвечает на вопросы, и подходит прямо к дереву, и смотрит наверх, и говорит, «Слезай, Закхей, скорее, хочу быть у тебя где?» «Дома». Вот это ответ, вот это сюрприз. Человек хотел посмотреть, а оказывается, в уме Иисуса Христа было желание быть у Него где? Дома. Слышите, Христос хочет сегодня, чтобы не только мы были в церкви, чтобы вся наша семья здесь была, чтобы мы пригласили Его к себе домой, чтобы Он мог прийти и нас благословить. И в Писании сказано, когда Он пришел, от радости Закхей прыгал, наверное, оттуда, наверное, не слезал. И когда Христос же с ним пришел к его дому, представляете, люди смотрели, иудеи смотрели. Идет к Закхею, к Закхею, которым пренебрегало все руководство, идет домой. Христос только заходит, переступил порог и говорит, помнишь что? «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Вы представляете, с каких пор он стал сыном Авраама? А с тех пор, когда появилось желание увидеть Иисуса. Потому что он понимал, что раз он пригласил мытаря, моего друга Матфея, значит, он добр, значит, Бог добр. И если это тот Спаситель, Мессия, который обещан, есть надежда для всех, даже для такого человека, как я, мытаря. И тогда он знал, что у него спрятано, где? За ковром, под ковром, в загашниках, как мы говорим, или в чулках, все, что спрятано. Он моментально говорит, Господи, Христос только это сказал. Что говорит Закхей? Господи, половину имения моего, что? Я раздам нищим. А если кого обидел, заплачу вчетверо. Знаете, что происходит с сознанием человека, которого посещает Христос? Что происходит? И который начинает понимать, что Христос любит его. Не спрашивает его о его прошлой жизни, о его прошедшем. Не спрашивает, не задает вопросов дополнительных. А просто говорит, ты хорошо сделал, что ты меня пригласил. Ты хотел меня видеть, и вот я пришел. Мои дорогие друзья, Христос сегодня хочет, чтобы и мы увидели и поняли главное в нашей жизни, и чтобы мы имели это желание увидеть Иисуса. И вот здесь написано, пришли к Филиппу его друзья, греки, и говорят ему, мы хотим видеть кого? Иисуса хотим видеть. Они увидели? Более того, они не только увидели Иисуса, они увидели Его в своей жизни. Совсем недавно я проводил евангельскую программу у нас в Оранжвейл. Прошу вас молиться. Я начал. Это была первая программа на английском языке. И так обстоятельства сложились, что они сами стали меня подталкивать к этому. Я не думал, что я начну, скажем, проводить евангельские программы на этом языке. Это не так просто, как кажется. Но благодарю Господа, среди крещаемых приняла крещение наша соседка. Мы только тогда поняли, почему Бог нас поместил в эти апартменты с моей супругой. Вот когда мы с ней познакомились, хорошая женщина, как и многие, улыбающиеся, но стали потихонечку работать, стали говорить с нею. Оказалось, что она в детстве выросла в методистской семье. А вы знаете, методисты – это в основном-то предшественники методистской церкви, баптисты – это наши матери. Адвентисты седьмого дня – это продолжение реформации. И поэтому эти церкви в свое время, они очень крепко, хорошо, духовно стояли. И с течением времени, когда стали наши предшественники из церкви баптистов и методистов исследовать Писание, Бог открыл им удивительные истины дополнительные, которые нужно было восстановить на место утраченных во время Средневековья, когда церковь отступила. И когда эта женщина, ее зовут Ширли, когда стала исследовать Писание, она пришла к выводу, что это церковь Божья. И можете себе представить, какая наша была радость, что наша соседка, она приняла Иисуса. Она впустила Иисуса в свой дом. И сегодня она уже молится за своих детей, за своих внуков, которых у нее также немало. Вы, наверное, видели в вашей жизни вот такой инструмент, такую вещь. Знаете, что это? Как вы думаете, что это такое? Ну, водители должны знать все. А внимательно присмотритесь. Это тросточка слепого. Да, это тросточка слепого. Помните, все водители, что в правилах там есть, что когда вы видите человека с белой тросточкой, то что нужно делать? Нужно быть дополнительно внимательным и осторожным. Все водители знают вот этот знак. Это осторожно, слепые на дороге или могут переходить дорогу. Это человек с белой тросточкой. Эти люди – это представители царство темноты, материальной темноты. Я всегда относился с уважением к слепым. И сегодня отношусь, потому что понимаю, как это трудно и как это тяжело, как это непросто. Вот бывает, когда в темноте света нет, и ты, если ты особенно едешь на машине, и особенно это, если это в Украине или в России, дороги не освещены, а ты въезжаешь в чужой город незнакомый вечером, поздно ночью, а тебе надо искать, ты не знаешь, какая улица, ты не знаешь, у тебя телефон в это время отключен или села батарейка, вот, или у них нет телефона. В общем, много вопросов сразу возникает, это нелегко. Или попробуйте просто закрыть глаза и уже пройтись по знакомой вам тропинке, тропе. Это не так-то просто. Даже в нашем доме в темноте мы иногда натыкаемся на предметы, зная, что они там. Это совсем непросто. К примеру, помню, в Пятигорске, когда мы жили, там есть один перекресток. А я не знал вначале, что такое. Как только к этому перекрестку подъезжаю, начинает у меня пробуксовывать ремень генератора и мотора. Пробуксовка происходит. Каждый раз, когда подъезжаю к этому светофору, начинает свист раздаваться. Я думаю, почему именно на этом светофоре? С течением времени я узнал, что это звуковой сигнал, что слепые там переходят. Да, только тогда я понял, что это означает. Я думал, что у меня ремень начинает свистеть, вот, посвистывать. И мой друг то же самое, кстати, это Гриша Боков. Он то же самое говорил. Я на том светофоре то же самое думал, что такое, говорит, с ремнем происходит. Ну, мы же вначале не знали, потому что выросли в деревнях или в небольших городках, там же не было светофоров и так далее. А вот тут начали потихонечку познавать. Я думаю, не раз мы видели этих людей в подземных переходах, на улицах. Так они зарабатывают себе на хлеб насущный. И, знаете, мне всегда мое сердце наполняло какая-то скорбь, тоска, когда я тоже проходил. Я участвовал в пожертвованиях, но хочу вам сказать, я не видел там больших купюр в этих местах собирания денег. Люди обычно немного жертвуют, копеечки. Но для них это тоже что? Для тех, кому это жертвовали, это тоже что-то было. Помню, однажды я бежал в Пятигорский, тоже человек вот просил, а мне некогда было, мне надо было срочно, тем более пятница была. Но когда пробежал уже даже 20 метров, а потом мысль меня догнала. Но ведь же написано в Писании, просящему тебя дай. Как ты мог пробежать? Я возвратился, дал ему, что мог. И еще засвидетельствовал ему. Думаю, это прекрасная возможность человеку засвидетельствовать. И поэтому надо молиться за этих людей, помогать им, поддерживать, потому что это не так просто. Многие из них имеют тренированных собак, которые их сопровождают. У нас в нашей церкви в Оранжвейле, в Сакраменто, ходит на богослужение с собакой, она его сопровождает. Это для него как гид, как экскурсовод или как поводырь, который его ведет. Как много сегодня слепых в мире. По данным Всемирного, в 2002 году было 161 миллион слабовидящих людей. Около 2 всего населения Земли. Значит, каждые 2 человека из 100 сегодня слепые, каждый 50-й. Вы представляете, в мире каждый 50-й слепой. Это говорит о том, что человечество слепнет, и сейчас тенденция слепоты увеличивается. И ученые, медики бьют тревогу, что происходит. Конечно, неправильное питание, загрязненный воздух, загрязненная окружающая среда, загрязненные продукты. А тут еще ГМО прибавились, все эти инженерно модифицированные продукты. И в конечном итоге это все потихонечку влияет на человека. люди слепнут. Люди слепнут не только физически, люди слепнут сегодня и духовно. Мы видим, что происходит в этом мире. В Соединенных Штатах Америки приблизительно 1,3 миллиона слепых. Это много. Но меньше, чем во всемирном масштабе. Если во всемирном масштабе каждый 50-й, то в Соединенных Штатах Америки это каждый где-то 200-й, даже чуть больше, 250-й человек слепой. Но это тоже это много для такой страны развитой, как Соединенные Штаты Америки. Первый раз я увидел слепого в 1957 году. Мне было 6 лет. И помню, мама меня взяла первый раз в Черновцы. Мы сели на поезд, и вот я в этом поезде ехал. И вдруг я увидел, как двери распахнулись нашего вагона, и зашел человек. Я вначале не знал, кто это. Я посмотрел, что как-то он странно смотрит в одном направлении. Он зашел, держал в руках кепку и начал петь. А вы знаете, я до сего времени помню песню, которую он спел. Он пел песню на украинском языке. «Не сумуй ты, душа дорогая, не печалься, радостна будь». Я смотрел на него и не понял. Мама говорит, это слепое. А я думаю, а как он поет о радости? Как он поет? Он же должен... У меня такая ассоциация была, что такие люди должны плакать, говорить о плаче, говорить о слезах, об этом, по крайней мере, петь. А он нас, слепой, нас призывает быть какими? Радостными. Мне так больно за него стало. Знаете, как дети все это воспринимают? Так больно. А почему он слепой? Вот он проходил, и люди там что могли, ему тоже жертвовали. Мама взяла, что-то ему пожертвовала там. Я так посмотрел... И мне как-то стало странновато. Я начал понимать, что в этой жизни не все так гладко, как кажется. Безоблачное детство, проблем нет. Я увидел проблему. А как ее решить? Я не знал, я и не мог. Я тогда не знал, что эти проблемы решает только Бог. А потом, когда начал читать Евангелие, у меня надежда появилась. Так слепые могут видеть, оказывается. Слепые могут опять иметь нормальное зрение. И Христос возвращал таковым людям, кто просили у Него, кто хотели Его видеть, просили исцеления физического, духовного, и Он им это давал. Какое было великое благословение. Мне где-то тогда, вот, я чуть-чуть был старше, чем здесь, этот малыш. Я тогда не знал еще, что... Результатом этой слепоты на земле является грех, нарушение закона Божьего, отступление от Бога. В Писании написано, грех ослепляет. Грех ослепил Люцифера, великого Херувима, который занимал первое место после Сына во Вселенной. Грех его ослепил. Гордыня – грех. Грех ослепил потом Адама и Еву. Они перестали видеть духовные вещи и вдруг увидели другие вещи. Это сделал грех. Это сделал тот, кто был недоволен тем, что ему Бог дал. Ему казалось, что Бог его чем-то обделил. И оказывается, грех имеет такую природу, что если ты его не уничтожишь в корне, в самом начале – то потом будет очень сложно. Вот есть такая трава, перей. Вы знаете, как она растет. Вот если запустишь перей в огороде, он через некоторое время весь огород заполонит. Я помню, однажды я видел в молодости, как перей вот этим своим росточком прободал картошину прямо насквозь. Вот кажется, росточек такой мягкий. Смотрите, какую имеет силу этот сорняк. Посмотрите внимательно у нас на дорогах. Как только появилась маленькая трещина на асфальте, в бетоне, оттуда сразу вырастает орех вкусный, да, или манго. Что оттуда вырастает? Сорняк. Сразу же, там, где есть трещина, сразу вырастает сорняк. И вот этот сорняк так быстро развивается. Это говорит о том, что так и в наших духовных отношениях с Богом, в наших семьях. Как только трещина есть, сразу начинают появляться сорняки. И это начинает быстро давать свои всходы, быстро плоды приносить. Вот такова природа греха. Ее надо сразу не просто срезать ни косой, ни серпом. А что надо делать? Выкорчевывать. Только выкорчевывать. Многие люди, думая, что они, срезая верхушки вот этих всех сорняков, что они избавляются от них. Нет, ничего подобного не произойдет. Нужно с корнем выкорчевать. Некоторые люди, как говорят, как говорится в духе пророческом, думают, что дерево может приносить добрые плоды, если они оборвут листья с этого дерева. Вот они срывают листья с дерева, чтобы оно приносило добрые плоды. Это что-нибудь даст? Что надо сделать? Надо выкорчевать его. Плохое дерево выкорчевывает. Или привить что-то к нему. Только тогда оно будет приносить добрые плоды. В Писании написано во втором послании к Коринфянам, 4 глава, стих 4, апостол Павел говорит, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для кого? Для погибающих. Вы слышите? Вот это благовествование, если оно не принимается, все имеется в виду, не частично, все Слово Божие, если оно не принимается, в Писании написано, то это закрыто для погибающих, для неверующих. А многие люди говорят, да мы же верующие, мы ходим в церковь. Слово Божие говорит о неверующих, не только о тех, кто Бога не признают, а о тех, кто не верят в Слово Божие, всему Слову Божьему. Кого Христос назвал из своих учеников неверующим? Кого? Фому. Мы сегодня говорим, Фома неверующий. Так что, Фома в Бога не верил? Он не верил в то, что Христос воскрес. Он не доверял, значит, Слову Божьему. Слово Божие говорило, Христос ему говорил, я воскресну. Он не верил в это. Так сегодня точно так же, если мы чему-то не верим из Писания, в Писании написано, это неверующие, у которых кто ослепил умы? Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о чем? О славе Христа. Вы слышите? Люди не могут понять весь благовествование или свет о славе Христа. Что это значит слава Христа? Что это значит слава Божия? Помните, Моисей я говорил Господу, просил, Моисей, Господи, покажи мне что? И что в Писании написано? Книга Исход, 24 глава, 34. Там сказано о том, что Бог провел перед ним, прошел перед ним, закрыл его рукою, поставил его в расселение скалы, и сказано, провел перед ним славу. Что было в этой славе? Это характер Божий. Потому что Бог стал говорить ему, Бог есть Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, не оставляющий без наказания. Это Божий характер, слава Божья. И поэтому, если мы хотим быть в славе со Христом, то надо на этой земле познакомиться со славой Христа. А познакомиться с этой славой, надо познакомиться с характером его. А познакомиться с характером, это означает этот характер в своей жизни применить, поступать как Христос. И если бы сегодня люди, особенно христиане, если бы каждое действие сверялись с тем, как Христос это делал, если бы каждое слово сверялись с тем, как Христос это говорил, если бы каждую мысль, как Павел говорит, пленяйте всякое помышление в послушании Христу, мы сверяли с мышлением Библии, мои дорогие друзья, сатана не мог бы найти никакой лазейки. Все наши проблемы, все наши трудности, препятствия от того, что мы разрешаем нехорошим мыслям гнездиться в нашем уме. А эти мысли потом рождают слова и действия, а потом последствия ужасные. Поэтому давайте научимся противостоять ему, этому врагу, потому что он ослепляет, что сказано в первую очередь? Умы. Он ослепляет ум. А если ум ослеплен, тогда и весь человек духовно слеп. Вот результаты этого восстания. Землю превратил в огромнейшее кладбище. И Господь говорит ему в книге Исаии 14:12, «Как упал ты с неба, Деница!» В оригинале написано «Люцифер», а тут написано «Сын Зари». «Разбился о землю». Мне нравится это выражение «разбился о землю». Он думал здесь на земле свое царство установить, а Господь сказал «ты разбился о землю». Это как человек на огромной скорости на своем автомобиле не вписал своего поворота и влетел в столб. Разбился, мы говорим. Разбил машину, сам разбился. Сколько сегодня таких случаев? Так вот и Люцифер. Скорость. Скорость, быстрота. Ему надо было скорее себя обезопасить. Надо было скорее занять место. Он хотел занять место Божье. Господь говорит, упал. Так летел, что аж разбился. Наверное, видели или слышали, недавно здесь в Америке был случай удивительный. Бабушка 86-летняя решила прыгнуть с парашютом. Я не советую бабушкам в таком возрасте прыгать уже. После того, что я увидел, когда видел, что с нею произошло. В общем, когда она с инструктором прыгала, то в самый последний момент она испугалась. В самый последний момент. А он, видя такое дело, тут уже двери открыты, тут может дисбаланс произойти, может этим воздухом развернуть, да и все вместе улетят, кто его знает куда. А вы знаете, если запутаются стропы, все. Ну и потом, видя такое дело, он взял бабушку, руки схватил и с нею прыгнул. Но оказалось, она когда прыгала, парашют с нее сполз. И вот уже вот здесь еле держится. И вот она уже летит, парашют уже с нее слезает, спадает. И он с великим трудом смог этот парашют во время полета натянуть и опять закрепить. Ой, когда она приземлилась благополучно, все там видели это. Это большой страх, это большой риск. Если бы они вот так же летели к земле, а бывают случаи, что парашютисты вот летят, и парашют не раскрывается, это же верная смерть. Недавно только один человек тоже здесь где-то прыгал и упал на склон горы со снегом, парашют не раскрылся, и он не убился. Представляете, как-то скользнул вниз вот, по наклонной, по снегу, и это чудо, но это случаи, редкие случаи в жизни. Вот этот... Он не соскользнул никуда, не поскользнулся, скажем, и не спасся. Христос говорит, ты разбился о землю. И что говорит книга Иезекииля, 7 глава, стих 3? Я буду судить тебя, по путям твоим, возложу на тебя все мерзости твои. Вот это Божья справедливость, что Бог всегда судит справедливо. Зачинщик должен понести заслуженное. Но мы, дорогие друзья, мы не должны быть вместе с Ним. Он это прекрасно знает, что если мы покаемся, грехи все прощены, что мы оправданы, и Он хочет, чтобы мы страдали вместе с Ним. А Христос хочет, чтобы мы не страдали, а чтобы Он пострадал, зачинщик греха. Вот об этом всем вся говорит Библия. Слово Божие говорит. Служение в земном храме особенно ярко об этом говорит, что произошло и что произойдет. Помните, когда Христос пришел в этот мир, Он даже дерзнул Христа соблазнить, думая, ага, ты стал человеком на ступень ниже, чем я, ты стал слабее, чем я сейчас, тебе не разрешается божественной силой пользоваться в борьбе со мною, потому что если бы это разрешалось, Христос бы не мог быть нашим примером. И он прекрасно понимал, то есть Люцифер, что если ему удастся Христа соблазнить, то, конечно, он выйдет победителем. Он знал, что тут и сейчас борьба не на жизнь, а на смерть. Но Иисус Христос, вы помните, чем отразил атаки великого врага-обманщика? Словом Божьим, вот этим хлебом жизни. Трижды Христос говорил, написано. В конце сказал ему, иди от меня, сатана, ибо написано. Кому поклоняться? Одному Богу поклоняться, только Ему одному служить, а не кому-нибудь, или человеку, или ангелу, или звездам, или светилам, или кому бы то ни было. Только Богу, потому что Он достоин поклонения, так как Он наш Творец, наш Создатель. Поэтому Христос в Своей проповеди, придя в этот мир, Он говорил, на суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие что? Видели, а видящие, чтобы стали слепы. Вот интересно, что Христос ослепил их? Идет речь о том, что те, кто думали, что они видят. Хочу сказать, что сегодняшнее положение в мире, в религиозном мире, аналогичное. Как тогда религиозные лидеры, многие, они думали, что видят, а они оказались слепыми духовно. Так и перед вторым пришествием Христа. Я тоже прошу Господа, чтобы Господь помог мне не быть духовно слепым, чтобы ясно все видеть. А в Писании написано, чтобы ясно все видеть, мы вчера об этом говорили, посмотрите на этот текст. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет моей стезе». Вот что помогает нам правильно все видеть, чтобы не спотыкаться и не падать. Только Слово Божие, нет другого источника, нет другого места, нет другой силы в этом мире. Поэтому Христос говорит: «Я пришел, и многие станут слепыми, потому что думают в себе о себе, мнят, мечтают о себе, что они видят. А те, кто понимают, что они не видят, и говорят, они что? Они увидят. Я для этого пришел». Помните, Христос говорит, очень человек этот похож на тех, о ком он говорил, правда? И он слепой, и собака слепая. Вот что будет с этим человеком, которого ведет слепая собака? И что будет с собакой, которую ведет слепой фарисей? Что? Христос говорит, оба упадут в яму, если слепой слепого ведет. Поэтому, когда Христос пришел в этот мир, Он говорит, «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим», имеется в виду нищим духом, «послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и слепым, что? Прозрение». То есть тех, кого дьявол ослепил, Бог века сего ослепил умы, Христос пришел через Божью любовь, через свой пример святой праведной жизни – помочь им прозреть и отпустить их, смотрите, вначале освободить, дать им зрение, и потом что? Отпустить их на свободу от греха, на свободу от дьявольского влияния. К сожалению, сегодня в нашем мире присутствует духовная слепота. Представители мировых религий многие верят, что они видят, и что именно они призваны просветить всех остальных. Христиане убеждены в том же самом. Каждая христианская церковь сегодня уверена, мы представители Божьи, мы призваны Господом. Пойдите в любую церковь, все скажут то же самое. Как узнать? Как среди этого леса различных направлений, течений, вроде бы и плоды привлекательные на вид, вроде бы и дела соответствует. Как? В Писании ясно написано, что по учению Библии духовно сегодня в современном христианском обществе сказано, что даже Церковь Божья в последнее время, она будет плачевно выглядеть. Откровение 3:18 ясно сказано. Говорит Христос, ты говоришь, что ты видишь, так, но ты что? Слеп, нищ, слеп и наг. И поэтому советую тебе купить у меня что? Советую тебе у меня купить золото огнем очищенное. Это что такое золото огнем очищенное? Это вера, действующая любовью. Не просто вера, а действующая любовью. Вот это золото огнем очищенное. Далее, чтобы тебе обогатиться. Белую одежду, чтобы тебе одеться. А белая одежда – это что? Это праведность. Это что, теория или практика? Это практические действия следования за Христом. Это белая одежда. И дальше говорит что? И глазную мазью помажь глаза, чтобы что? Чтобы видеть. А это понимание истины благодаря просвещению от Духа Святого. Когда Дух Святой помогает. Помните, в Ветхом Завете, когда человек заболел, в первую очередь два средства. Смазывали его рану виноградным соком и оливковым маслом. Потому что лекарств тогда не было, как сегодня, всяких антибиотиков, всевозможных средств. И поэтому виноградный сок и оливковое масло. И это заживало. И поэтому потом, с течением времени, оливковое масло было используемо как символ Духа Святого. Что Дух Святой производит смягчающее влияние на человека. Что становит, делает его мягким, делает его добрым, делает его отзывчивым. И поэтому Христос говорит, вот эта глазная мазь, духовная, от Духа Святого, приобрети у меня, приобрети. Но вот здесь сказано, купи у меня вот эти три вещи. В другом месте написано бесплатно, а тут купи. О чем идет речь? Христос обращается к тем, кто знает Бога уже, и говорит о том, что, друзья мои, как Он это говорил иудеям своего времени, так Он говорит сегодня христианам, а нашего времени, друзья мои, Недостаточно, как Никодим, знать Бога, знать законы, понимать. Недостаточно. Недостаточно принадлежать к обществу религиозному. Недостаточно. Недостаточно родиться в христианской семье, в богобоязной семье. Недостаточно. Что нужно вам всем, говорит Христос? Родиться свыше. А оно начинается откуда? Вот здесь, сердце, с понимания, ответственности перед Богом, благодарности Богу, хвалы Бога и готовности следовать за Ним. В Писании написано, что победят те, кто следовали за Агнцем, куда бы он ни шел. А Агнец куда шел? Он спешил на помощь нуждающимся. Он спешил, чтобы поддержать одиноких, сирот, помочь бедным, вдовам, обездоленных утешить. Он спешил в Гефсиманский сад на молитву, он спешил также на Голгофу, неся свой крест. А потом он спешил возвратиться к Отцу после воскресения. Он говорит, я должен вознестись Отцу. Помните, Мария сказала, а теперь Христос спешит опять, что? Возвратиться за своим народом. Но мы пока не готовы. И поэтому давайте разрешим Господу нашему, чтобы Он скорее возвратился. Это зависит сегодня уже от нас, не от Него. Он готов это сделать в любой момент, если только церковь приготовится. И это будет очень скоро, потому что это долго не может так продолжаться. Мы видим уже, что происходит сегодня в мире. Поэтому будем просить Его, дай мне, Господи, золото огнем очищенное, дай мне белую Твою одежду и дай мне Твою глазную мазь, чтобы видеть. А Он скажет, исследуйте Писание и живите так, как здесь написано, по моему примеру. И тогда вы увидите все ясно. Что способствует сегодняшней духовной слепоте народа Божьего? Это может быть наследственность, культурологический аспект, это негативное неосвященное влияние религиозных фанатиков, или это результат нашего личного выбора, то, что способствует слепоте. Что является главной причиной духовной слепоты? Может быть, это большие духовные познания, которые способствуют нашей гордыне? Знаете, чем в этом мире человек образованнее, чем он становится более гордым, недоступнее. А духовное образование должно быть наоборот. Чем больше знаешь Господа, тем должен быть проще. Мы этого все хотим. И вот почему мы хотим видеть Иисуса в тех, кто говорят, что служат Ему. Люди хотят видеть в нас Иисуса. И мы хотим видеть Иисуса в каждом из нас. Вы, наверное, заметили, если посмотришь на вот яркий свет, вот я смотрю на свет, а теперь смотрю на вас, я вас не вижу, я вижу свет. Так и мы, смотря на Иисуса Христа, будем смотреть друг на друга и видеть друг друга Христа. Будем видеть Сына Божьего, будем видеть Дочь Божью, если мы будем часто смотреть на свет. Но если мы на свет не смотрим, а смотрим на темноту, то нам все люди кажутся темными. И в конечном итоге никому не верим, ни с кем не общаемся. И кажется, мы самые лучшие, да. Вот, потому что у нас всегда есть при себе зеркальце. Вот. А зеркальце – это такая вещь, что когда смотришь и видишь себя, то другого не видишь. Я никого не вижу, когда вижу себя. А как вы думаете, почему я себя вижу? А потому что здесь серебро есть. И вот когда ты на серебро смотришь, оно тебя только отражает, а нет другого. Ты через серебро не можешь увидеть других. Поэтому в Писании написано, корень всех зол есть что? Вот это, то, что нам сегодня мешает. Пусть Господь поможет нам от этого освободиться, потому что способствует нашей гордыне. А может, это результат большой религиозной свободы. Прилетели мы в Америку, все писали на границах по религиозным убеждениям, летим в Америку, спасаемся от преследований. И если там еще вопросы задавали какие-то с недоверием, мы делали такой вид, что мы такие набожные. Так, если задавали библейские вопросы, мы старались так вспомнить все, что могли, чтобы как-то ответить. Помню, одного парня спрашивали, кто крестил Иисуса Христа? Он говорит, Исаия. Они ему говорят, возвращайся домой и изучай Библию. Да, правильно сказали. Потому что человек бежит от преследования только от чего? От преследования мысли. Надо богатым быть. В России, в Украине невозможно, в Америке можно. Так вот он бежит сюда богатым быть. А тут записывает в документах, что бежит, потому что он такой набожный. И все написали, бежим, все беженцы. сюда приехали, спрашиваем: братья, кто пойдет на миссионерское служение? Да некогда, надо трудиться, надо работать, выживать как-то надо. Или выживать кого-то, или самим выживать, это они только знают. Вот. Но факт тот, что некогда, понимаете, а в документах всех беженцы, бежавшие все, потому что хотим Богу служить. Понимаете, какая? Диссонанс какой-то получается, несовместимость. Никого не критикую, говорю, как есть. И поэтому я хочу, чтобы в моих документах навсегда осталось. Протестант, беженец, который действительно протестует против зла. Не только в Советском Союзе, а и в Америке также протестует против зла. Это не означает идти митинговать сразу, давайте, это все плохое. Потому что есть некоторые люди, говорят, это Америка такая нехорошая. Я спрашиваю, а что вы здесь делаете? Быстрее разворачивайтесь, вам тут делать нечего. Зачем вы приехали в плохую страну? Сделайте ее лучше, если вы хорошие. Помните, что Спержен сказал, когда к нему пришел человек, говорит, ищу совершенную церковь. А он говорит, да, а ее нету. Он говорит, как нету? А вот так, мой дорогой брат, нет. Даже если бы была, и если бы ты пришел в эту церковь, она сразу бы стала несовершенной, потому что ты в нее пришел. Хороший ответ, правда. Так вот, что это? Может быть, это результат большой религиозной свободы? А может, причина кроется в том, что мы все более уподобляемся миру? Хочется, чтобы как дети, вот, 2-3 года не виделись. Вот я прилетел к вам, 3 года не видел, смотрю, вау. Девочки превратились в молодых леди, ребятишки уже женихи почти. Вы все остальные повзрослели тоже. Я тоже повзрослел. Но хочется что? Чтобы как мы смотрим на детей, смотри, как вырос. И хотелось, чтобы мы, вот, встретившись друг с другом после непродолжительного времени, сказали, посмотри, как духовно вырос. Как духовно выросла. Так должно быть, это естественно. Ребенок, когда растет, сразу заметно. А в духовных вопросах что говорим? Да что, нет возможности, да вы что? Тут все заняты, тут проповедовать некогда, ходить некогда, да и некуда. В общем, там где-то в Ноксе, или там еще где-то люди живут, еще тут Шапаке, или как называется, там район, Анака, там не идите, там все хэллоуинцы живут, вот, потом туда не езжайте, там вас не примут, а там люди уже все знают, а там отвергают. Подождите, если бы Христос так думал, мы бы знали, что такое истинное христианство? Если Павел вот так рассуждал, конечно, а он что, все бросает. Я пошел, говорит, я готов, пишет послание к римлянам в 1 главе. Что касается меня, я готов проповедовать кому и вам, находящимся в Риме. Хотел, пришел, думал, придет как пастор, а приехал туда как узник. Но Бог совершил через него такую великую работу в узах, что он не мог бы, наверное, совершить ее, если был бы свободным. Вот Божьи пути неисповедимы. Но когда хочешь, когда ставишь перед собой цель, Бог благословляет. Так вот, в чем причина нашей слепоты? Не уподобляемся ли мы миру? Христос готов сегодня прийти в этот мир за нами, Он готов. Но готовы ли мы переселяться в лучший мир? А туда не принимают с какими-то, понимаете, побрякушками ненужными. Там не нужно на них, там золота полно, серебра полно, нам не нужно земного от всего. Туда принимают естественную красоту, туда принимают добрых, смиренных. Давайте начнем с этого, потому что, или продолжим, вернее, что нам начинать, мы же так знаем. Может, причина заключается в том, что нам хочется быть признанными и принятыми всеми остальными, всем остальным миром, так называемым христианским. Да, сегодня это одно из искушений, чтобы о нас тоже говорили хорошо. А Христос говорит в Евангелии от Луки 6:46, «Горе вам, если все будут говорить о вас хорошо». Значит, все это ненормально, если все говорят хорошо. Это не может такое быть. Поэтому, мои дорогие друзья, будьте верными Господу. Давайте будем верными Ему, исполняя волю Его. И не думая о том, что будут люди говорить, нас это не должно беспокоить, что люди о нас говорят. Главное, чтобы мы боялись того, что Бог о нас думает. А если Бог думает о нас хорошо, то нам тогда ничего не страшно, что могут думать о нас люди. Даже если весь мир будет против нас восставать, нам нечего переживать, потому что Бог с нами. Помните, Эммануил – это с нами, с нами, с нами Бог. А может, причина заключается в том, что мы все далее уходим от ясного «так написано», уподобляясь тем, кто следует за человеческими преданиями и традициями? Может быть, и это причина? Мои дорогие друзья, никогда «так написано» не может быть заменено «я так думаю», или «мне так кажется», или «так понимается» у нашей церкви, или «так объясняется» сегодня богословами. Нашим основанием должно быть «так написано». Вот это то, что является прочным основанием, что поможет нам устоять. Другого не дано. Все люди погибнут, если они не будут основываться на том, как написано. Придет время, все размоет. Христос сказал в Евангелии от Матфея в 7 главе. Если не будете поступать, как в Писании написано, придут ветры, напрут на этот дом, воды польют, и в конечном итоге здание это что? Рушится. Если будете верными, исполнять волю Божью, как и написано в Писании, что бы ни было, дом устоит. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы наш дом духовный устоял. В каком духовном исцеляющем средстве Божий народ нуждается сегодня, чтобы нам иметь духовное видение, как прежде? Может, нам надо быть более дипломатичными и гибкими, или нам необходимо прочно основываться на учении Библии и на свидетельствах Духа Пророчества? Может быть, как церкви необходимо быть более активными в возвещении спасения миру? Несомненно. Не настало ли время для нас сегодня вынуть бревно из нашего глаза, чтобы быть способными вынуть соринку из глаза ближнего? Потому что, к сожалению, если в моем глазу бревно, а я с этим глазом или этим глазом хочу теперь видеть, вынуть соринку из глаза брата, то как вы думаете, я с таким бревном не поврежу ли его глаз? Вот, если я начну вытаскивать соринку, конечно. Поэтому надо, чтобы не было в твоем глазе ничего, и тогда ты будешь видеть, как вынуть. А если в твоем глазу бревно, то ты вместо здорового глаза вытащишь живой у него, больного вытащишь живой глаз, здоровый глаз. Как недавно было в Америке, ампутировали ногу человеку больному, да не ту, здоровую ампутировали. И такое и здесь бывает. В чем же заключаются наши лучшие решения в достижении и осуществлении наших духовных задач и целей? Они заключаются в следующем, чтобы мы отображали собою Господа Иисуса Христа. Люди сегодня хотят видеть Иисуса в нашей жизни, в нашем служении, в нашем посвящении, в нашей верности Господу. Смотрите, что Павел писал Галатам. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится у вас кто?» Смотрите, Павел говорит, я жду, что у вас должен изобразиться Христос, Спаситель, во всех аспектах, во всех направлениях, так написано в Писании. Поэтому человек, который просил Христа, помилуй меня, это было в Артемии, он получил то, что просил. В книге пророка Исаия 42:18 написано, что глухие будут слышать, и слепые будут видеть. Слава Богу, появился шрифт Брайля, что сегодня слепые могут читать. И слава Господу за это, что они, у них настолько развиты вот эти кончики пальцев, что они быстренько все это ощущают. Как Бог устроил все интересное. Глаза не видят, а вот это настолько... Мы так не ощущаем, как они ощущают. Или люди глухие, у них тоже настолько все развито, они по шевелению губ, они уже узнают, о чем идет речь. Вот как Бог по милости своей вот сделал, поступил, что на случай вот такого, чтобы дать как-то человеку надежду. Но, к сожалению, мы видим, слышим и часто этим пренебрегаем. Поэтому Христос говорит многим людям сегодня, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем. Ибо спасение от кого? Говорит, спасение от иудеев, то есть из Слова Божьего, как Бог открыл свою истину своему народу. Поэтому те, кто обращались к Нему за помощью, Христос всегда говорил, я помогу вам. Вот этой женщине Христос сказал, женщина, ты исцеляешься от недуга твоего. Помните, а она же что? Она же была скорчена, она была больной. Христос говорит, исцеляешься от твоего недуга. Мытарю сказал, следуй за мной. Богатому сказал, продай, что имеешь, и следуй за мной, потому что это ему мешало. Трудно богатому, говорит Христос, войти в Царствие Небесное. Трудно, но не невозможно. Может и богатый войти в Царство Божие. Здесь хорошая картинка, хорошая надпись. Вот такие детки, когда смотрели и смотрят, помню, однажды рассказ такой был, что мальчик слышал в церкви об Иисусе Христе, там еще постановка была, а он обратился к папе, к маме, а почему Иисусу Христу никто не помогает? Вот он страдает, ему никто не помогает. Дети понимают, что нужно прийти на помощь Господу. Надо же, говорит, его освободить. Иисус Христос, когда исцелял больных, помогая им, чтобы они прозревали, то Он сделал самое великое, воскрешая мертвых. И вот в Писании, что интересно, что как раз сказано о том, это связано, воскрешение мертвых, оно связано с освобождением от духовной слепоты. Как будто, когда человек получает духовное видение, то он как будто воскрешает из мертвых духовных. И вот помните, на зов Христа «Лазарь, выходи», сказано «вышел умерший». Христос воскрешал и возвращал жизнь не только взрослым людям, воскрешал девушкам. Христос возвращал жизнь юношам. Вот заметьте, все возрасты, и взрослые, и девушки, и юноши. И Иисус Христос что говорил? «Юноша, тебе говорю, встань!» Девушке сказал, «Тебе говорю, что? Вставай!» Вот поэтому Павел, когда направлялся в Дамаск, он говорил после этого послания Галатам, «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил, что? Открыть во мне Сына Своего». Вот цель, удивительная цель христианской жизни. Павел понимал, открыть во мне Сына Своего. Слышите, кого Господь хочет открыть в каждом из нас? Сына Своего открыть. Вот это цель истинного христианства. Это значит, надо нам определяться, надо вставать на сторону Христа, надо вставать на сторону народа Божьего и вместе с этим народом готовиться к встрече со Христом. Потому что в Писании написано, как во времена Ноя, если мы не войдем в ковчег, мы погибнем. Сегодня Церковь Божья, которая исполняет волю Божию, это ковчег. И кто хочет быть защищенным, должен войти в ковчег. Вне стен ковчега невозможно спасение. И поэтому Господь говорит, спешите, потому что силы зла знают ваши намерения, ваши цели, и что вы хотите служить Богу однажды. Они будут делать все возможное, чтобы вас остановить и погубить. Поэтому бодрствуйте, молитесь. В Писании написано, что Адам и Ева, когда сделали грех, сказано, что произошло с ними. Открылись глаза у них обоих и узнали. Смотрите, глаза открыли, и они узнали, что они наги. Стыд появился. Смотрите, что произошло в Новом Завете. Обратный ход. Открылись у них глаза, и они узнали кого? Как в самом начале из-за греха глаза открылись, и они узнали грех, так Христос пришел, возвращает человека в его первоначальное состояние, но глаза должны опять что? Открыться. И они узнали его, когда глаза открылись. Иисус возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. Как мы сегодня слышали прекрасный стих послания апостола Павла к Ефесянам, что свет славы Божией воссиял во Христе Иисусе. Да, как это важно, чтобы люди видели этот свет. Поэтому Господь сегодня обращается к каждому спящему христианину, почивающему. Говорит, стань спящий, и воскресни из мертвых, и что произойдет? И осветит тебя Христос. Встань, спящий, и воскресни из мертвых. Мне нравится очень эта выдержка, хотел бы с вами поделиться. Посмотрите, если вы соединены со Христом, вы не можете воздержаться от прославления Бога. Начинайте обучать свой язык уже здесь, чтобы славить Бога, и обучать ваши сердца, чтобы возносить мелодии к небу. Когда вы будете воспевать хвалу Богу, лукавый будет пытаться окружать вас своим мраком. Когда дела ваши будут идти плохо в ваших домах, начинайте петь о несравненной прелести Сына Божьего. И я говорю вам, когда вы будете так поступать, сатана оставит вас. Восхваляя Бога, вы можете изгнать врага из своей семьи. Его темные тени будут сметены с вашего пути, и вы сможете увидеть гораздо яснее любовь и сострадание Отца вашего Небесного. Он знает, как нейтрализовать усилия сатаны, направленные на то, чтобы затмить для вас свет солнца правды. Ваши мысли постоянно должны направляться к Богу. Вы должны возносить хвалу Богу в вашей семье и в церкви. Не рассказывайте никому гнетущих историй. И никогда не рассказывайте этого. Пусть весь мир, взирая на вас, скажет: это люди, которые любят Бога. Мы можем видеть Его образ, отраженный в них. Вот такова должна быть Церковь Божья. И Господь хочет, чтобы все мы были таковыми. И это возможно. Помолимся, чтобы Господь нас в этом благословил.